From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади, Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию общей сессии священства 185-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Университета имени Бригама Янга.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren,
we welcome... Дорогие братья, приветствуем вас на общей сессии священства 185-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Эта служба транслируется по системе спутникового телевидения носителям священства во многих уголках мира. Музыкальное сопровождение этой сессии обеспечит хор священства Университета имени Бригама Янга под управлением Рональда Стайли за органом Ричард Эллиот и Эндрю Ансворт. Хор откроет это собрание гимном «За незыблемость гор». Затем вступительную молитву произнесет брат Дэвид Бек, освобожденный сегодня днем от призвания генерального президента Общества молодых мужчин.
Our Father in heaven.
Наш небесный Отец. Мы благодарны за привилегию собраться во время этой сессии священства Генеральной конференции и учиться от Твоих возлюбленных слуг. Мы благодарны за их посвящение, за их подготовку с молитвой. Пожалуйста, благослови их Твоей силой по мере того, как они делятся своими вдохновляющими посланиями с нами, дабы мы могли обрести вдохновение. Мы благодарны за Твоего Сына Иисуса Христа и за Его искупление. Позволь нам всегда помнить Его. Пусть наше служение будет подобно Ему, дабы мы могли благословлять наши семьи и Твоих детей везде. Отец, мы любим Тебя. Мы выражаем нашу благодарность Тебе и предлагаем эту молитву во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now favor us with...
Сейчас хор порадует нас исполнением гимна «В этот день отрадный». После пения мы услышим старейшину Рассела Балларда, члена кворума 12 апостолов. За ним выступит старейшина Улиссес Суарес, член кворума 70. Его выступление прозвучит на родном португальском языке. Затем к нам обратится брат Лэри Гибсон, освобожденный сегодня днем от призвания первого советника в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин. Когда я путешествую по миру, мне больше всего нравится возможность встречать и приветствовать наших миссионеров. Эти замечательные старейшины и сестры излучают свет Христов, и меня всегда вдохновляет их любовь к Господу, Иисусу Христу и их преданное служение. Каждый раз, когда я жму им руку и ощущаю их удивительный дух и веру, я говорю себе, «Эти наши прекрасные сыновья и дочери — воистину чудо». Во время общего собрания священства на Октябрьской генеральной конференции 2002 года я призвал епископов, родителей и будущих миссионеров поднять планку для миссионерского служения полного дня. Тогда я сказал, что нам нужно величайшее поколение миссионеров в истории Церкви. Нам нужны достойные, умелые, духовно подготовленные и энергичные миссионеры. Нам нужны ваши сердца и души целиком. Нам нужны яркие, думающие, страстные миссионеры, знающие, как слушать и отвечать на нашептывание Святого Духа. Жизнь в современном мире во многом стала труднее, чем была 13 лет назад. У наших молодых мужчин и женщин теперь гораздо больше того, что может отвлечь их от подготовки как к миссии, так и к счастливой жизни в будущем. Идет распространение современных технологий, и теперь почти у каждого есть портативные устройства, которые могут завладеть вниманием человеческой семьи Бога как на великое благо, так и на немыслимое зло. Сегодня вечером я обращаюсь к миссионерам, которые служат сейчас, к будущим миссионерам, к вернувшимся миссионерам и всем юношам церкви. Я молюсь о том, чтобы, идя по этому увлекательному и требовательному жизненному пути, вы поняли и тщательно обдумали то, что я вам скажу. В ранние годы церкви собеседование с миссионерами, собирающимися на миссию, проводил представитель высшей власти церкви. Сегодня собеседование с теми, кто планирует служить в качестве миссионеров, проводят епископы и президенты кольев, и большинству из вас никогда не придется быть на собеседовании с представителем высшей власти церкви. Это просто отражение действительности Всемирной Церкви, членами которой являются более 15 миллионов человек. Я знаю, что братья меня поддержат, если скажу вам, что мы бы очень хотели узнать каждого из вас лично и сказать, что любим и поддерживаем вас. К счастью, Господь уготовил способы, с помощью которых мы можем установить с вами связь. Например, каждого миссионера на служение назначает один из членов кворума 12. И хотя это делается без участия в традиционном личном собеседовании, благодаря технологиям и откровениям, этот опыт становится в высшей степени личным и сокровенным. Позвольте рассказать вам, как это происходит. Ваша фотография и ключевая информация, предоставленная епископом и президентом Кола, отображается на экране компьютера. Затем мы всматриваемся в ваши глаза и оцениваем ваши ответы на вопросы в формуляре «Рекомендация миссионера». Такое ощущение, что в этот краткий период времени вы находитесь рядом и лично говорите с нами. Смотря на вашу фотографию, мы верим, что вы во всех отношениях достигли этой поднятой планки, которая поможет вам быть верным и успешным миссионером. Затем, силой Духа Господа и под руководством президента Томаса Монсона, мы назначаем вас в одну из 406 миссий Церкви по всему миру. Действительно, это не то же самое, что и личное собеседование. Но все-таки это на него похоже. Еще один способ, как мы можем установить связь с руководителями и членами церкви, проживающими далеко от главного управления церкви, это проведение видеоконференций. С учетом этого, я бы хотел, чтобы те из вас, кто готовится к служению на миссии, те, кто уже вернулись, и все молодые и взрослые уделили мне несколько минут, как будто мы с вами сейчас участвуем в видеочате. Пожалуйста, в течение этих минут смотрите на меня, как будто в той комнате, где вы сейчас находитесь, есть только мы с вами. Со своей стороны, я представлю, что смотрю вам в глаза и внимательно слушаю, как вы отвечаете на те вопросы, которые, по моему мнению, расскажут мне о глубине вашего свидетельства и вашей преданности Богу. Если позволите, я перефразирую то, что сказал миссионерам 13 лет назад. Нам нужно сейчас величайшее поколение молодых взрослых в истории Церкви. Нам нужны ваши сердца и души целиком. Нам нужны яркие, думающие, страстные молодые люди, знающие, как слушать и отвечать на нашептывание Святого Духа, когда вы, будучи молодыми святыми последних дней в современном мире, будете проходить через ежедневные испытания и искушения. Другими словами, пришло время поднять планку не только для миссионеров, но также и для вернувшихся миссионеров и для всего вашего поколения. В связи с этим, пожалуйста, обдумайте в сердце ответы на эти вопросы. Регулярно ли вы исследуете Священные Писания? Молитесь ли вы каждое утро и каждый вечер на коленях с целью общения с вашим Небесным Отцом? Поститесь ли вы и отдаете ли пожертвования от поста каждый месяц, даже если вы бедный и нуждающийся студент, который не может позволить себе пожертвовать много? Глубоко ли вы задумываетесь о Спасителе и Его искупительной жертве за вас, когда вас просят подготовить, благословить, разнести или предлагают принять причастие? Посещаете ли вы все собрания и стараетесь ли соблюдать день субботний в святости? Честны ли вы дома, в церкви, на учебе и на работе? Чисты ли вы в своем разуме и духовно? Избегаете ли вы просмотра порнографии или сайтов, журналов, фильмов или приложений, включая фотографии в Tinder или Snapchat, которые поставили бы вас в неловкое положение, если бы ваши родители, церковные руководители или сам Спаситель увидели вас? Надлежащим ли образом вы используете свое время? Избегаете ли неподобающих технологий и социальных сетей, включая видеоигры, которые могут притупить вашу духовную чувствительность? И есть ли в вашей жизни что-либо, что вам нужно сегодня же вечером изменить или исправить? Спасибо за этот короткий личный разговор. Надеюсь, что вы ответили на каждый вопрос честно и осмысленно. Если вы обнаружите, что в вашей жизни недостает каких-либо из этих простых принципов, настоятельно прошу вас, исполнившись мужества, покаяться и вновь начать жить в соответствии с евангельскими нормами праведного ученичества. Теперь, братья, позвольте мне поделиться с вами дополнительным советом, благодаря которому ваше свидетельство о Евангелии сможет глубоко проникнуть в ваше сердце и душу. Напоминаю вам, вернувшиеся миссионеры, что ваша подготовка к жизни и созданию семьи должна быть непрерывной. ВМ, от слов «вернувшийся миссионер», не значит «вышедший в отставку мормон». Как вернувшийся миссионер, вы должны с усердием и желанием вершить правое дело и многое делать по своей собственной воле и творить много праведного. Пожалуйста, используйте навыки, которые вы приобрели на миссии, чтобы каждый день благословлять жизнь окружающих вас людей. Не заменяйте служение окружающим учебой, работой или культурными мероприятиями. Вместо этого наполните свою жизнь духовным опытом, который будет напоминать вам о продолжающемся ежедневном служении другим и готовить вас к нему. На своей миссии вы узнали о важном значении посещения людей в их домах. Я хотел бы надеяться, что все наши молодые взрослые, служили вы на миссии или нет, понимают важное значение посещения тех, кто одиноки, больны или подавлены. Не только в качестве выполнения поручения, но благодаря искренней любви к вашему Небесному Отцу и Его детям. Тех из вас, кто учится в средней школе и готовится к служению на миссии, я призываю участвовать в семинаре и окончить ее. Вы, молодые взрослые, должны записаться в Институт религии. Если вы учитесь в церковном учебном заведении, в течение каждого семестра вы в обязательном порядке должны проходить курс, относящийся к религиозному обучению. В это важное время подготовки к миссии или вечному браку, или к вашей жизни в качестве взрослого человека, вы должны продолжать искать способы учиться, расти и получать вдохновение и наставление через Святого Духа. Старательная и исполненная молитва изучения Евангелия посредством семинарии, института или классов религиозного образования поможет вам достичь этой цели. Учитесь ли вы в университете или в церковном учебном заведении или нет, не думайте, что вы слишком заняты, чтобы изучать Евангелие. Семинария, институт или классы религиозного обучения помогут вам сбалансировать вашу жизнь и дополнить ваше светское образование, предоставив дополнительную возможность уделить время изучению священных писаний и учений пророков и апостолов. У нас есть 4 новых замечательных курса, и я хочу призвать каждого молодого взрослого узнать о них побольше и посещать их. И не забудьте, что занятия и мероприятия, проводимые в вашем местном институте или в вашем приходе или коле для молодых, не состоящих в браке взрослых, также будут местом, где вы сможете проводить время с другими молодыми мужчинами и женщинами и ободрять и вдохновлять друг друга, вместе общаясь, учась и развиваясь духовно. Братья, если вы отложите в сторону мобильные телефоны и, собственно, оглянетесь вокруг, вы, возможно, даже сможете найти свою будущую вечную напарницу. Это подводит меня к другому совету, о котором, я уверен, вы знали, что я скажу. Вам, взрослым, несостоящим в браке, нужно встречаться и жениться. Пожалуйста, перестаньте это откладывать. Я знаю, некоторые из вас боятся создавать семьи. Однако, если вы женитесь на правильном человеке, в правильное время и правильном месте, бояться вам не нужно. В действительности, многих проблем, с которыми вы сталкиваетесь, можно избежать, если вы с усердием и желанием и праведным образом будете встречаться, ухаживать и жениться. Не посылайте ей СМС-сообщения, чтобы рассказать о себе, окружающим вас праведным дочерям Бога, используйте свой собственный голос. Услышав настоящий человеческий голос, девушка будет шокирована и ответит «да». Я свидетельствую вам, мои братья во священстве, что Господь Иисус Христос, благодаря Своей искупительной жертве, может помочь нам изменить все, что нам нужно изменить в своей жизни. Этим вечером, готовясь к празднованию завтра Пасхального воскресенья, задумайтесь вместе со мной о даре Христова искупления. Помните, что наш Небесный Отец и наш Спаситель Иисус Христос знают вас лучше всех и больше всех вас любят. Через искупление Спаситель взял на Себя наши проблемы, боль и грехи. Спаситель мира смог понять каждого из нас в отдельности, пережив своими страданиями в Гефсимании и на кресте наши разбитые надежды, трудности и трагедии. Он умер за нас в заключительном акте любви и был похоронен тем роковым вечером в новой гробнице. В воскресенье утром Иисус восстал из мертвых, что стало обещанием новой жизни каждому из нас. Затем воскресший Господь уполномочил Своих учеников учить всех, что они должны иметь веру во Христа, покаяться в грехах, креститься, получить дар Святого Духа и устоять до конца. Братья, мы знаем, что Бог, наш Отец, и Его возлюбленный Сын посетили пророка Джозефа Смита и восстановили через него полноту Евангелия Иисуса Христа. Будьте тверды, братья. Соблюдайте заповеди Божьи. Господь Иисус Христос обещает, что все наши праведные желания сбудутся. Руководители церкви рассчитывают на вас. Мы нуждаемся в каждом из вас, молодые и взрослые, чтобы вы женились, служили и были руководителями в будущем. Об этом я молюсь смиренно во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья, я испытываю трепет от привилегии выступать перед вами, современными носителями Божьего священства во всей Церкви. Президент Томас С. Монсон как-то сказал, цитирую, «Мир, в котором мы живем, иногда может пугать нас. Нравственные устои общества, похоже, рушатся с такой скоростью, что это вызывает тревогу. Никто, ни молодой, ни зрелый, ни пожилой человек, не может избежать влияния тех сил, которые способны причинить нам вред и погубить нас. Но мы не должны отчаиваться. Мы ведем войну с грехом. Это война, в которой мы можем победить и победим непременно. Наш Небесный Отец дал нам для этого необходимые средства». Конец цитаты. Всем нам, как молодым, так и пожилым, каждый день приходится участвовать в войне, в котором говорил президент Монсон. Враг и его ангелы пытаются помешать нам. Их цель — отвлечь нас от заветов, которые мы заключили с Господом, чтобы мы потеряли из виду свое вечное наследие. Они хорошо знают план Небесного Отца в отношении Его детей, поскольку присутствовали вместе с нами на Великом Совете на небесах, где Он был представлен. Они стараются пользоваться нашими слабостями и недостатками, опутывая нас темной мглою, которая застилает глаза и ожесточает сердца детей человеческих и увлекает их на широкие дороги, так что они погибают и пропадают. Несмотря на противостояние, с которым мы сталкиваемся, это, по словам президента Монсона, война, в которой мы можем победить и победим непременно. Господь верит в нашу способность и решимость сделать это. В священных писаниях содержится бесчисленное количество примеров людей, которые победили в своей войне, даже находясь в очень опасной ситуации. Одним из таких примеров является главнокомандующий Морони из книги «Мормона». Этот удивительный молодой человек имел мужество защищать истину в то время, когда вследствие множества раздоров и войн нефийский народ оказался на краю гибели. Даже блестяще исполняя свои обязанности, Морони остался смиренным. Это и другие качества сделали его в то время великолепным орудием в руках Бога. Пророк Алма провозгласил, что если бы все люди были подобны Моронию, то сами силы ада были бы подорваны навеки, и дьявол никогда не имел бы власти над сердцами детей человеческих. Все свои качества Мороний развил благодаря вере в Господа Иисуса Христа и твердой решимости следовать голосу Бога и Его пророков. Образно говоря, чтобы побеждать в войне со злом, каждому из нас нужно превратить себя в современного главнокомандующего Морония. Я знаю одного очень верного диакона, который превратил себя в современного главнокомандующего Морония. Поскольку он стремится следовать наставлению своих родителей, церковных руководителей, его вера и решимость испытываются каждый день, даже в столь юном возрасте. Как-то он сказал мне, что его застигла врасплох сложная и неудобная ситуация. Его друзья просматривали порнографические изображения на своих телефонах. В тот самый момент этому молодому человеку пришлось решить, что для него важнее всего — популярность или праведность.
Через несколько секунд он набрался смелости и сказал друзьям: «Да то, что они делают, неправильно». Более того, он сказал, что им следует прекратить этим заниматься, или оно их поработит. Большинство его одноклассников высмеяли его совет, говоря, что это часть жизни, что в этом нет ничего плохого. Однако среди них был и тот, кто услышал совет этого молодого человека и решил больше к этому не возвращаться. Пример этого диакона имел позитивное влияние, по крайней мере, на одного одноклассника. Безусловно, они оба подверглись насмешкам и гонениям из-за своего лишения, но в то же время они последовали предостерегающим словам Алмы своему народу: «Уйдите от нечестивых и отделитесь от них, и не прикасайтесь к их нечистому». Брошюре «Во имя нравственной силы молодежи» содержится такое наставление от первого президентства, цитирую: «Вы несете ответственность за сделанный вами выбор. Бог помнит о вас и поможет вам сделать правильный выбор, даже если ваша семья и друзья используют свое право выбора, чтобы принимать неверные решения. Имейте нравственную смелость твердо стоять за повиновение Божьей воли, даже если вам приходится стоять в одиночку. Поступая таким образом, вы подаете другим пример, которому они могут следовать». Конец цитаты. Война между добром и злом будет продолжаться на протяжении всей нашей жизни, поскольку цель сатаны состоит в том, чтобы сделать всех людей такими же несчастными, как и он сам. Сатана и его ангелы будут пытаться завладеть нашими мыслями и взять нас под контроль, соблазняя нас грешить. Они будут портить все хорошее, что смогут. Однако необходимо помнить, что у них будет власть над нами только в том случае, если мы позволим им. В священных писаниях содержится несколько примеров людей, которые добровольно подпустили к себе сатану и в конце концов запутались и даже погибли. Например, Нехор, Калихор и Шелем. Мы должны быть начеку. Мы не можем позволить себе быть сбитыми с толку популярными посланиями, легко принимаемым миром, но противоречащими учению и истинным принципам Евангелия Иисуса Христа. Многие из этих мирских посланий представляют собой не более чем попытку нашего общества оправдать грех. Мы должны помнить, что в конце концов мы все предстанем перед Христом, чтобы быть судимыми за свои дела, будь они добрые или злые. При столкновении с этими мирскими посланиями нам потребуется огромное мужество и твердое знание плана нашего Небесного Отца, чтобы избрать истину. Все мы можем обрести силу сделать правильный выбор, если ищем Господа и возлагаем всю нашу надежду и веру на Него. Но, как говорится в Священном Писании, нам нужно иметь искреннее сердце и истинное намерение. Тогда Господь в Своей бесконечной милости явит нам истину об этом силой Духа Святого. И силой Духа Святого мы сможем узнать истину обо всем. Это знание, полученное через Святого Духа, не что иное, как наше свидетельство, которое продвигает вперед нашу веру и решимость следовать учениям, восстановленным Евангелием в эти последние дни, несмотря на популярные послания мира, обращенные к нам. Наше свидетельство должно служить нам щитом, который убережет нас от раскаленных стрел лукавого, пытающегося атаковать нас. Оно безопасно проведет нас сквозь тьму и суматоху современного мира. Я усвоил этот принцип, будучи молодым миссионером. Мы с напарником служили в очень маленьком городке в отдаленном церковном приходе. Мы старались говорить с каждым человеком в этом городке. Они хорошо принимали нас, но любили дискутировать по поводу священных писаний и просили нас приводить конкретные доказательства истинности наших учений. Помню, что каждый раз, когда мы с напарником задавались целью попытаться что-то доказать людям, Дух Божий оставлял нас, мы чувствовали себя совершенно потерянными и запутавшимися. Мы почувствовали, что должны больше равнять свое свидетельство на истину Евангелия, которому мы обучали. С тех пор, когда мы от всего сердца приносили свидетельство, тихое, подтверждающее влияние Святого Духа наполняло комнату, и не оставалось места для смятения или споров. Я понял, что не существует воинства зла, способного ввести в заблуждение, обмануть или подорвать силу искреннего свидетельства истинного ученика Иисуса Христа. Как учил сам Спаситель, враг желает сеять нас как пшеницу, заставляя тем самым терять нашу способность влиять на мир во благо. Мои дорогие братья, из-за накрывающей современный мир волны смятения и сомнений, нам нужно крепче держаться за свое свидетельство о Евангелии Иисуса Христа. Тогда наша способность отстаивать истинную справедливость значительно возрастет. Мы будем побеждать в ежедневных сражениях против зла, и вместо того, чтобы пасть на жизненном поле битвы, мы созовем людей под знамя Учителя. Я предлагаю всех искать убежище в учениях, содержащихся в священных писаниях. Главнокомандующий Мароний равнял свою веру в Бога и свое свидетельство об истине на знание и мудрость, находящиеся в священных писаниях. Таким образом, он надеялся, что получит благословение от Господа и одержит множество побед. Как это и произошло. Я предлагаю всем искать убежище в мудрых словах наших современных пророков. Президент Томас С. Монсон сказал, «Мы, посвященные в священство Бога, можем добиться перемен к лучшему. Если мы поддерживаем свою собственную чистоту и чтим священство, то становимся праведными примерами, за которыми могут следовать окружающие, и мы можем наполнить светом этот мир, все более и более погружающийся во тьму». Конец цитаты. И, наконец, я предлагаю всем доверять заслугам и силе искупления Иисуса Христа. Благодаря Его искупительной жертве мы можем обрести мужество побеждать во всех войнах нашего времени, даже среди трудностей, испытаний и искушений. Давайте доверимся Его любви и силе, которые спасут нас. Сам Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Сие сказал вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будет иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Я приношу свидетельство об этих истинах во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
My father taught me a significant lesson when I was young.
Мой отец научил меня одному важному уроку, когда я был совсем молодой. Он чувствовал, что я начинаю слишком зацикливаться на материальном. Когда у меня были деньги, я немедленно тратил их, почти всегда на себя. Однажды днем он повел меня покупать новую обувь. На втором этаже универмага он попросил меня посмотреть вместе с ним в окно. «Что ты видишь?» — спросил он. «Строение, небо, людей», — был мой ответ. «Много?» «Много». Затем он вытащил монетку из кармана. Вручив ее мне, он спросил: «Что это?» Я немедленно ответил: «Серебряный доллар». Пользуясь своим знанием химии, он сказал: «Если расплавить этот серебряный доллар и добавить необходимые ингредиенты, мы получим нитрат серебра. Если покрыть это окно нитратом серебра, что ты тогда увидишь?» Я понятия не имел, так что он подвел меня к большому в полный рост зеркалу и спросил: «Что ты теперь видишь?» «Себя». «Нет», — ответил он, — «ты видишь, как серебро отражает тебя. Если ты сосредоточишься на серебре, ты будешь видеть только себя. И, подобно завесе, это будет мешать тебе видеть ясно ту вечную судьбу, которую Небесный Отец приготовил только для тебя». «Ларри», — продолжил он, — «не стремись к вещам этого мира, но стремись прежде всего созидать Царство Божие и устанавливать праведность Его, и все это будет тебе добавлено». Он сказал мне, чтобы я хранил этот доллар и никогда не терял его. Каждый раз, когда я смотрел на него, я вспоминал о вечной судьбе, которую уготовил мне Небесный Отец. Я любил своего отца и то, как он учил. Мне хотелось стать похожим на него. Он укоренил в моем сердце желание стать хорошим отцом. И я искренне надеюсь, что я живу достойно его примера. Президент Томас С. Монсон часто говорил, что наши решения определяют нашу судьбу и имеют вечные последствия. Не должны ли мы в таком случае развивать наше видение вечной судьбы, в частности той, которую Небесный Отец хочет для нас, вечного отцовства? Позвольте своей вечной судьбе управлять всеми своими решениями. Какими бы трудными ни были эти решения, Отец поддержит нас. Я осознал силу такого видения, когда присоединился к своим сыновьям, которым было 12 и 13 лет, чтобы участвовать в соревновании 50-20. Это значит, что ты должен пройти 50 миль, около 80 километров, меньше, чем за 20 часов. Мы начали в 9 вечера и шли всю ночь, и большую часть следующего дня. Это были мучительные 19 часов, но мы достигли успеха. По возвращении домой мы в буквальном смысле вползли домой, где замечательная жена и мать приготовила чудесный ужин, к которому мы не притронулись. Мой младший сын, полностью выбившись из сил, упал на диван, а старший дополз вверх по лестнице до своей спальни. После болезненного отдыха я подошел к младшему сыну, чтобы убедиться, что он живой. «Ты в порядке?» — спросил я. «Пап, это было самое сложное, что я когда-либо делал. Я никогда ни за что не хочу делать это еще раз». Я не стал говорить ему, что я тоже не буду это делать еще раз. Вместо этого я сказал ему, как горжусь тем, что он сделал такое трудное дело. Я знал, что это подготовит его к другим трудным делам, которые ему предстоят в будущем. Подумав об этом, я сказал: «Сын, позволь мне кое-что пообещать тебе. Когда ты поедешь на миссию, тебе ни разу не придется проходить там 50 миль за один день». «Отлично, пап. Тогда я еду». Эти простые слова наполнили мою душу благодарностью и радостью. Затем я поднялся наверх к старшему сыну. Я лег рядом с ним, затем дотронулся до него. «Сын, с тобой все в порядке?» «Пап, это было самое трудное, что я когда-либо делал в жизни, и я никогда ни за что не буду делать это еще раз». Он закрыл глаза, а затем открыл их и сказал: «Если только мой сын не попросит». Я прослезился и сказал, как я благодарен за него. Сказал ему, что знаю, он будет гораздо лучшим отцом, чем я. Мое сердце преисполнилось счастья, потому что в столь молодом и нежном возрасте он уже осознал, что одна из самых святых обязанностей священства — это быть отцом. У него не было страха перед этой ролью и этим титулом, тем самым титулом, который сам Небесный Отец хочет, чтобы мы употребляли, когда говорим с ним. Я знал, что у меня есть обязанность раздувать эти огни отцовства, которые горели у него в сердце. Следующие слова Спасителя возымели для меня куда большее значение, когда я стал отцом. Цитата. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой». Конец цитаты. Мне нравится быть мужем и отцом, быть женатым на избранной дочери небесных родителей. Я люблю ее. Это одна из самых ярких и счастливых частей моей жизни. Я надеялся этим вечером, что пятеро моих сыновей и их сестра всегда будет видеть во мне ту радость, которая приходит через вечный брак, отцовство и семью. Отцы, я уверен, что вы слышали это высказывание. Проповедуйте Евангелие всегда, а если нужно, то и словами. Каждый день вы учите своих детей тому, что это значит быть отцом. Вы закладываете фундамент будущих поколений. Ваши сыновья научатся быть мужьями и отцами, наблюдая за тем, как вы исполняете эти роли. Например, знают ли они, как сильно вы любите и цените их мать, и как вам нравится быть их отцом? Они узнают, как нужно относиться к своим будущим женам и детям, смотря на то, как вы относитесь к каждому из них, как это делал бы Небесный Отец. Благодаря вашему примеру они научатся уважать, почитать и защищать женщин. В каждом вашем доме они научатся председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Они научатся обеспечивать семьям защиту и все самое жизненно необходимое. Братья, со всей силой души прошу вас подумать над следующим вопросом. Видят ли ваши сыновья, что вы стараетесь делать то, что Небесный Отец хочет от них? Я молюсь, чтобы ответ был «да». Если же ответ «нет», это еще не поздно измениться, но вы должны начать сегодня. И я свидетельствую, что Небесный Отец поможет вам. А теперь, молодые мужчины, которых я очень люблю, вы знаете, что вы готовитесь получить священство Мелхиседекова, получить священные храмовые таинства, выполнить свой долг и обязательство служить на миссии полного дня, а затем не ждать слишком долго и жениться в храме на дочери Бога и иметь семью. Затем вам нужно руководить своей семьей в духовном, как будет подсказывать вам Святой Дух. Я спрашивал многих молодых мужчин по всему миру, «Для чего вы здесь?» Пока еще никто не ответил мне, чтобы научиться быть отцом, чтобы я мог подготовиться и стать достойным получить все, что есть у Небесного Отца. Давайте посмотрим ваши обязанности в священстве Аароновом, как это описано в 20 разделе книги «Учения Заветов». Наблюдайте за тем, что вы чувствуете, по мере того, как я буду применять эти обязанности к вашему служению в семье. Приглашать всех членов семьи прийти ко Христу, заботиться всегда о них и быть с ними и укреплять их, проповедовать, учить, разъяснять, увещевать и крестить членов вашей семьи, увещевать их молиться вслух и втайне, исполнять все семейные обязанности, смотреть, чтобы не было злодеяния среди членов вашей семьи, ни жестокосердия, ни лжи, ни клеветы, ни злословия. Смотреть, чтобы ваша семья часто собиралась вместе, помогать своему отцу в его обязанностях патриарха, поддерживать свою мать силой священства, когда отца нет дома. Когда вас попросят, вы можете посвящать других священников, учителей и диаконов вашей семьи. Не похоже ли это на обязанности и роль отца? Исполнение своих обязанностей в священстве Аароновом готовит вас, молодые мужчины, к отцовству. Брошюра «Долг перед Богом» поможет вам узнать больше и наметить конкретные планы, чтобы исполнять свои обязанности. Она будет служить вам путеводителем, в то время как вы ищете воли Небесного Отца и ставите цели, чтобы выполнить ее. Отец на небесах привел вас сюда в это конкретное время ради особенной работы и вечной цели. Он хочет, чтобы вы ясно видели и понимали, что это за цель. Он — ваш Отец. И вы всегда можете обратиться к Нему за руководством. Я знаю, что Небесный Отец заботится о каждом из нас лично, и у Него есть личный план для каждого из нас, чтобы мы достигли своей вечной судьбы. Он послал Своего Единородного Сына Иисуса Христа, чтобы помочь нам преодолеть наше несовершенство с помощью искупления. Он благословил нас Святым Духом, чтобы Он был свидетелем, напарником и проводником к нашей вечной цели, если мы будем полагаться на Него. Пусть же каждый из нас будет наслаждаться полнотой благословения Отца в этой жизни, выполняя Его дело и получая Его славу, становясь Отцом нашей семьи в вечности. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
По сигналу дирижера, собравшиеся присоединяться к хору в исполнении гимна «Голос небесный, слушай, народ». Затем у меня будет возможность, привилегия выступить перед вами. После моего выступления у нас будет честь услышать президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве.
Thank you.
В конце XVIII века российская императрица Екатерина II объявила о намерении отправиться в южную часть своей империи в сопровождении нескольких иностранных послов. Генерал-губернатор того края Григорий Потемкин отчаянно хотел произвести впечатление на этих посетителей. И поэтому он приложил массу усилий, чтобы продемонстрировать достижения в той местности. В этом путешествии Екатерина II, в частности, плыла вниз по реке Днепр, с гордостью указывая послам на процветающие деревушки вдоль берегов с трудолюбивым и счастливым населением. Была только одна проблема. Все это было инсценировано. Говорят, будто Потемкин собирал картонные фасады лавок и домов. Он даже размещал якобы работающих крестьян, чтобы создать впечатление процветающей экономики. Когда путешественники скрывались за поворотом реки, люди Потемкина разбирали бутафорскую деревню и спешно перебрасывали ее ниже по течению, готовясь к следующему проплыву Екатерины II. Хотя современные историки сомневаются в достоверности этой истории, термин «потемкинские деревни» вошел в мировую лексику. Сегодня он означает любую попытку заставить других поверить, будто мы лучше, чем есть на самом деле. Это часть человеческой природы — стремиться выглядеть как можно лучше. Вот почему многие из нас так старательно трудятся над фасадами своих домов, а наши юные братья и священство Ааронова следят за тем, чтобы каждый волос был на месте на случай встречи с кем-нибудь особенным. Нет ничего плохого в том, что мы начищаем ботинки, хотим лучше пахнуть или даже прячем грязную посуду перед приходом домашних учителей. Однако, доведенное до крайности, это желание произвести впечатление может сдвинуться от полезного к лицемерному. Господни пророки всегда возвышают голос предостережения против тех, которые приближаются к Господу устами своими и чтут Его языком. Сердце же их далеко отстоит от Него. Спаситель с пониманием и состраданием относился к грешникам, чьи сердца были смиренны и искренни. Но Он восставал в праведном гневе против таких лицемеров, как книжники, фарисеи и саддукеи, которые пытались выглядеть праведными, чтобы снискать похвалу, влияние и богатство мира, и при этом притесняли людей, которых должны были благословлять. Спаситель уподоблял их окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. В наши дни у Господа есть такие же суровые слова для носителей священства, которые пытаются скрыть свои грехи или удовлетворить свою гордыню или свое тщетное честолюбие. Когда они делают это, он сказал, «Небеса отдаляются, Дух Господний опечален, и когда Он удаляется, аминь священству или власти того человека». Почему это происходит? Почему мы иногда пытаемся казаться активными, процветающими и преданными внешне, а внутренне, как Иоанн Богослов сказал о Ефесянах, мы оставили первую любовь свою? В некоторых случаях мы можем просто забывать о сути Евангелия, путая вид благочестия и силу его. Это особенно опасно, когда мы используем нашу внешнюю экспрессию ученичества, чтобы произвести впечатление на других ради личной корысти или влияния. Тогда мы рискуем зайти на территорию фарисеев, и самое время заглянуть в свои сердца и немедленно скорректировать курс. Это искушение казаться лучше, чем мы есть, может затрагивать не только нашу личную жизнь, но и церковные дела. Например, я знаю об одном колле, где руководители наметили на год некие амбициозные цели. При том, что все эти цели казались стоящими, они фокусировались либо на высокопарных и впечатляющих декларациях, либо на цифрах и процентах. После того, как эти цели были обсуждены и согласованы, что-то стало беспокоить президента колла. Он думал о членах своего колла, например, о недавно овдовевшей молодой матери с маленькими детьми. Он думал о прихожанах, которые борются с сомнениями или одиночеством, или с тяжелыми заболеваниями и не имеют страховки. Он думал о прихожанах, которые сражаются с проблемами в браке, с наркоманией, безработицей и психическими недугами. И чем больше он думал о них, тем больше задавал себе один простой вопрос. Исправят ли наши новые цели жизненную ситуацию этих людей? Он задумался над тем, как изменились бы цели их колла, если бы они сначала задались вопросом, в чем состоит наше служение? Этот президент колла вернулся к своим советам, и все вместе они переосмыслили свою задачу. Они решили, что не позволят голодным, нуждающимся, нагим, больным и страждущим проходить мимо них незамеченными. Они наметили новые цели, признавая, что успех новых целей не всегда будет измерим, по крайней мере, человеком. Ибо как измерить личное свидетельство, любовь к Богу или сострадание к людям? Но они также знали, что многое из того, что можно посчитать, не имеет значения. Многое из того, что нельзя посчитать, имеет огромное значение. Интересно, можно ли назвать некоторые наши организационные или личные цели современным эквивалентом Потемкинской деревни? Не выглядят ли они впечатляюще издали, не удовлетворяя при этом реальных потребностей наших возлюбленных ближних? Мои дорогие друзья и собратья-носители священства, если бы Иисус Христос сел рядом с нами и попросил отчета о нашем руководстве, не думаю, чтобы Он сильно заинтересовался программами и статистикой. Состояние нашего сердца — вот что интересовало бы Спасителя. Ему было бы интересно, как мы любим и служим тем, кто верен нашей заботе, как мы проявляем свою любовь к супруге и детям, как облегчаем их повседневную ношу. Спасителю было бы интересно, как мы с вами приближаемся к Нему и к нашему Небесному Отцу. Было бы полезно заглянуть в собственное сердце. Например, мы могли бы спросить себя, зачем мы служим в Церкви Иисуса Христа? Мы могли бы даже спросить, зачем мы здесь сегодня, на этом собрании? Я полагаю, что если бы мне надо было ответить на этот вопрос на поверхностном уровне, я мог бы сказать, что я здесь потому, что президент Монсон поручил мне выступить. То есть у меня просто не было выбора. Кроме того, моя жена считает, что я должен участвовать. А как я могу сказать ей «нет»? Но все мы знаем, что есть более веские основания посещать наши собрания и вести жизнь преданных учеников Иисуса Христа. Я здесь потому, что всем сердцем хочу следовать моему учителю, Иисусу Христу. Я стремлюсь сделать все, о чем Он просит меня в этом великом деле. Я жажду получать назидание от Святого Духа и слышать глас Божий через Его посвященных служителей. Я здесь, чтобы стать лучше как человек, чтобы подкрепиться вдохновляющими примерами моих братьев и сестер во Христе, и чтобы узнать, как лучше всего служить нуждающимся. Если коротко, я здесь, потому что люблю моего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Я уверен, и вас привело сюда то же самое. Вот почему мы готовы на жертвы, а не только на декларации следовать Спасителю. Вот почему мы с честью несем Его святое священство. Будь у вас цветущее и здоровое свидетельство, или же ваша активность в церкви больше напоминает потемкинскую деревню, радует то, что вы можете строить с той силой, какая у вас есть. Здесь, в Церкви Иисуса Христа, вы можете мужать духовно и приближаться к Спасителю, применяя принципы Евангелия день за днем, с терпением и настойчивостью. Даже самый маленький акт ученичества или мельчайший уголек веры может стать пылающим костром посвященной жизни. В самом деле, так начинается большинство костров, с простой искры. Поэтому, если вы чувствуете себя малым и слабым, просто придите ко Христу, который делает слабое сильным. Слабейший из нас, благодаря благодати Божьей, может стать духовно сильным, потому что Бог нелицеприятен. Он — наш Бог верный, который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его. Я убежден, что если Бог может протянуть руку и поддержать бедного немецкого беженца из скромной семьи в разрушенной войной стране на расстоянии в полмира главного управления церкви, то Он может дотянуться и до вас. Мои возлюбленные братья во Христе, Бог творения, который вдохнул жизнь во Вселенную, несомненно, может вдохнуть жизнь в вас. Несомненно, Он может сделать из вас подлинное духовное существо из света истины, которым вы хотите быть. Божьи обещания верны и точны. Мы можем быть прощены за наши грехи и очищены от всей неправедности. И если мы будем и дальше принимать истинные принципы и жить по ним в наших личных обстоятельствах и в наших семьях, в итоге мы придем к той точке, где мы не будем уже ни алкать, ни жаждать. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти нас и водить нас на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей наших. Но это не произойдет, если мы будем скрываться за личными, догматическими или организационными фасадами. Такое искусственное ученичество не только мешает нам видеть себя такими, какие мы есть на самом деле, но и мешает нам по-настоящему меняться благодаря чуду искупления Спасителя. Церковь — это не автосалон, где можно демонстрировать себя, чтобы другие восхищались нашей духовностью, нашим потенциалом или процветанием. Она больше похожа на автосервис, куда привозят нуждающиеся в ремонте автомобили для технического обслуживания и восстановления. И разве мы, все мы, не нуждаемся в ремонте, техническом обслуживании и восстановлении? Мы приходим в церковь не скрывать наши проблемы, а решать их. И у нас, носителей священства, есть дополнительная обязанность спасти Божье стадо непринужденно, но охотно и богоугодно, не для личной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Помните, братья, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Величайший, способнейший, совершеннейший человек, когда-либо ходивший по этой земле, был также самым смиренным. Он совершал свои самые впечатляющие деяния не на показ, а в присутствии лишь нескольких наблюдателей, которых просил не сказывать никому о происшедшем. Когда кто-то называл его благим, он быстро отклонял комплимент, настаивая на том, что только Бог воистину благ. Ясно, похвала мира ничего не значила для него. Его единственной целью было служить его отцу и всегда делать то, что ему угодно. Было бы полезно последовать примеру нашего учителя. Мои дорогие братья, наше высокое и святое призвание — быть представителями Иисуса Христа, любить так, как любил Он, служить так, как служил Он, поднимать опустившиеся руки и укреплять ослабевшие колени, заботиться о бедных и нуждающихся, о вдовах и сиротах. Я молюсь, братья, чтобы, служа Богу в наших семьях, кворумах, приходах, кольях, общинах и странах, мы сопротивлялись искушению привлекать внимание к себе, а вместо этого стремились к гораздо большей чести, стать смиренными, подлинными учениками нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Так мы окажемся на пути, ведущем к нашим самым лучшим, самым подлинным и благородным проявлениям. Об этом я свидетельствую во имя нашего Учителя Иисуса Христа. Аминь.
I am grateful for the trust.
Я благодарен за доверие выступать перед священством Бога по всей земле. Я ощущаю груз этой возможности, потому что знаю кое-что о доверии, которое возложил на вас Господь. Приняв священство, вы получили право говорить и действовать от имени Бога. Вы можете осуществить это право, только получив вдохновение от Него. Только тогда вы сможете говорить от Его имени. И только тогда вы сможете действовать от Его имени. Возможно, вы ошибочно полагаете, что это все не так уж и сложно. Я могу получить вдохновение, если меня попросят подготовить выступление или дать благословение священства. Или же молодой диакон или учитель может тешить себя такой мыслью, когда я подрасту или когда меня призовут на миссию, вот тогда я буду знать, что сказал бы и сделал бы Бог. Подумайте о том дне, когда вы должны будете знать, что сказал бы и сделал бы Бог. Он уже настал для всех нас. Где бы вы ни находились в выполнении вашего призвания и во священство, я вырос на миссии во время Второй мировой войны. Члены церкви жили далеко друг от друга, а также были введены строгие ограничения на бензин. Я был единственным диаконом в небольшом приходе. Члены церкви передавали конверты с пожертвованиями от поста президенту этого небольшого прихода, когда приходили на собрание свидетельств в пост на воскресенье,
проводившиеся у нас дома. Когда мне было 13 лет, мы переехали в штат Юта, где посещали большой приход. Помню, мое первое поручение было ходить по домам и собирать пожертвования от поста. Я взглянул на имя на одном из конвертов и заметил, что это была такая же фамилия, как и у одного из трех свидетелей книги Мормона. Итак, я уверенно постучал в дверь. Ее открыл мужчина, который посмотрел на меня, нахмурился и затем рявкнул на меня, чтобы я убирался. Я ушел, опустив голову. Это произошло почти 70 лет назад, но я все еще помню то чувство, которое испытал на крыльце дома в тот день, думая, что мне нужно было что-то сказать или сделать. Если бы я только помолился с верой, когда выходил из своего дома, возможно, я был бы вдохновлен остаться на том крыльце чуть дольше, улыбнуться и сказать что-то вроде «Рад с вами познакомиться». «Спасибо за то, что вы и ваша семья пожертвовали в прошлом». «Буду рад увидеться с вами в следующем месяце». Если бы я так сказал и сделал, это могло бы рассердить его еще сильнее и даже обидеть. Но знаю, что почувствовал бы я. Уходя от того дома вместо печали, я мог бы испытать в разуме и сердце нежное поощрение. «Молодец!» В моменты, когда без вдохновения свыше нашего самостоятельного суждения будет недостаточно. Все мы должны говорить и действовать от имени Бога. Такие моменты могут прийти к нам, когда уже нет времени на подготовку. Это часто со мной происходило. Например, когда много лет назад один отец сказал мне, что, по словам врачей в больнице, его трехлетняя дочка, находящаяся в критическом состоянии, умрет через несколько минут. Возложив свои руки на то место на ее голове, которое не было обмотано бинтами, я должен был знать, будучи слугой Бога, что бы сделал и сказал он сам. Ко мне в разум и на уста пришли слова, что она будет жить. Врач, стоявший рядом, раздраженно фыркнул и попросил меня отойти в сторону. Я вышел из палаты с чувством покоя и любви. Маленькая девочка выжила и пришла на мое последнее причастное собрание в том городе. До сих пор помню ту радость и удовлетворение, которое я испытал благодаря тому, что сказал и сделал служение Господу ради той девочки и ее семьи. Разница в моих чувствах в больнице и печалью, которую я, как диакон, испытывал, отходя от двери того дома, происходит из того, что я узнал о связи молитвы с силой священства. Будучи диаконом, я еще не знал тогда, что сила говорить и действовать от имени Бога требует откровения. Чтобы иметь ее, когда она нам нужна, мы должны молиться и трудиться в вере ради получения напарничества Святого Духа. Вечером, накануне того дня, когда я пошел за пожертвованиями от поста, я помолился перед сном. Но на протяжении недель и месяцев до того телефонного звонка из больницы я следовал своей привычке молиться и прилагал усилия, которые, как учил президент Джозеф Ф. Смит, позволят Богу дать нам вдохновение, необходимое для того, чтобы у нас была сила во священстве. Он выразил это просто, цитирую, «Нам нет нужды многословно взывать к Нему, нам нет нужды утомлять Его длинными молитвами, что нам действительно нужно и что мы должны делать, как святые последних дней для собственного блага, так это почаще являться пред лицо Его, дабы свидетельствовать Ему, что мы помним Его и готовы взять на себя Его имя, соблюдать заповеди и творить праведность». И затем Он сказал нам, о чем мы должны молиться, будучи слугами, желающими говорить и действовать от имени Бога. Он сказал, цитирую, «О чем вы молитесь? Молитесь, чтобы Бог признал вас, чтобы Он услышал ваши молитвы. Дело не столько в том, какие нужно использовать слова, но потребуется некоторое терпение. Это представляет собой сближение с нашим Небесным Отцом с целью быть признанным им лично. Он Бог над всем, Отец всего, и все же Он готов уделить одному из своих детей свое безраздельное внимание. Возможно, именно поэтому Спаситель использовал слова «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Испытать надлежащее чувство благоговения легче, когда вы стоите на коленях или склонили головы, но почувствовать свое сближение с Небесным Отцом возможно также в менее формальной, даже безмолвной молитве. Как вам часто и предстоит это делать, большую часть дня вас будут окружать шум и другие люди. Бог слышит ваши безмолвные молитвы, но вам, возможно, придется научиться закрываться от того, что может вас отвлечь, поскольку необходимость установить связь с Богом может прийти не в самое спокойное время. Президент Смит предложил, что вам будет нужно молиться о том, чтобы Бог признал ваше призвание служить Ему. Он уже знает о нем в мельчайших подробностях. Он призвал вас, и если вы будете молиться Ему о своем призвании, Он откроет вам еще больше знаний. Я приведу вам пример того, о чем может молиться домашний учитель. Вы, возможно, уже знаете, что должны навещать дом каждого члена церкви, увещевая их молиться вслух и втайне, исполнять все семейные обязанности, заботиться всегда о членах церкви, быть с ними и укреплять их. И смотреть, чтобы не было ни беззакония среди членов церкви, ни жестокосердия среди них, ни лжи, ни клеветы, ни злословия. И смотреть, чтобы члены церкви часто собирались вместе, а также смотреть, чтобы все они исполняли свои обязанности. Конец цитаты. Итак, очевидно, что даже опытный домашний учитель и его младший напарник не смогут сделать этого без помощи Святого Духа. Подумайте о тех семьях, или даже отдельных людях, кому вы призваны служить. Не всегда будет достаточно лишь человеческого суждения и благих намерений. Поэтому вы будете молиться о том, как можете узнать их сердца, узнать, если что-то неладное в жизни и сердце тех, с кем вы не так хорошо знакомы. Вам нужно будет знать, что Бог хочет, чтобы вы сделали для помощи им. И нужно будет сделать это из-за всех ваших сил, обладая любовью Бога к этим людям. Все это потому, что на вас возложены такие важные, непростые обязанности священства, что президент Смит говорит, когда вы молитесь, вы должны всегда молить Бога о том, чтобы Он благословил вас своим духом. Вам будет нужен Святой Дух не один раз, но настолько часто, насколько Бог будет даровать его вам в качестве вашего постоянного напарника. Именно поэтому мы должны всегда молиться о том, чтобы Бог направлял нас в нашем служении Его детям. Поскольку мы не можем реализовать свой потенциал во священстве без Духа на нашей стороне, вы лично являетесь целью врага всего счастья. Если Он сможет искусить вас к совершению греха, то сможет преуменьшить вашу силу, быть ведомыми Духом и таким образом ослабить вашу силу во священстве. Именно поэтому президент Смит сказал, что вы должны всегда молиться о том, чтобы Бог предостерегал и защищал вас от зла. Он предостерегает нас по-разному. Предостережение – это часть плана спасения. Пророки, апостолы, президенты Колев, епископы, миссионеры – все они возвышают голос предупреждения, чтобы мы избегали бедствий через веру в Иисуса Христа, покаяние и заключение и соблюдение священных заветов. Будучи носителями священства, вы являетесь частью голоса предупреждения Господа. Но вам нужно и самим внимать этому предупреждению. Вы не сможете выжить духовно, если в вашей повседневной жизни не будет защиты, которая дает напарничество Святого Духа. Вы должны молиться об этом и трудиться, чтобы получить ее. Только благодаря Его наставлению вы сможете идти по этому тесному и узкому пути через мглу порока. Святой Дух будет вашим проводником, открывая вам истину, когда вы будете изучать слова пророков, Чтобы вести такое руководство, вам потребуется не просто слушать и читать. Вам нужно будет молиться и трудиться в вере, чтобы слова истины могли проникнуть в ваше сердце. Вы должны молиться о том, чтобы Бог благословил вас своим духом, чтобы Он направлял вас ко всякой истине и показывал верный путь. И именно так Он будет предостерегать и направлять вас по правильному жизненному пути. И в вашем служении, в освященстве, Генеральная конференция дает вам прекрасную возможность позволить Господу укрепить вашу силу служить в освященстве Бога. Вы можете подготовиться благодаря молитве. Вы можете присоединиться с вашей верой к тем, кто будет молиться. Они будут молиться на этой конференции о многих благословениях для многих людей. Они будут молиться о том, чтобы Дух сошел на пророка Господнего глашатая. Они будут молиться за апостолов и всех слуг, призванных Богом. К ним относитесь и вы, от только призванного диакона до опытного первосвященника, а также тех старых и молодых, кто в скором времени могут уйти в духовный мир, где услышат: «Хорошо, добрый и верный раб». Это приветствие будет обращено к некоторым, кого оно удивит. Они, возможно, никогда не занимали высокую должность в Царстве Божьем на земле. Некоторые, возможно, чувствовали, что результат их трудов невелик, что у них никогда не было каких-то определенных возможностей служить. Другие могут чувствовать, что их время служения в этой жизни короче, чем они рассчитывали. На весах Господа не будут важны занимаемые должности или количество времени, проведенного в служении. Мы знаем это из притчи Господа о работниках в винограднике, где их плата была одинаковой, вне зависимости от того, сколько и где они служили. Они получат свою награду за то, как они служили. Я знаю человека, дорогого друга, чье земное служение в винограднике вчера подошло к концу в 11 часов вечера. Он в течение уже многих лет проходил курс лечения от рака. В течение этих лет он принял призвание проводить еженедельные собрания с членами церкви в своем приходе и нести ответственность за тех, чьи дети уже покинули отчий дом. Некоторые из них были вдовами. Его призвание состояло в том, чтобы помогать им находить утешение в общении и изучении Евангелия. Когда он узнал окончательный и тревожный прогноз, что жить ему осталось лишь совсем немного, его епископ был в командировке. Два дня спустя он передал епископу послание через руководителя группы первосвященников. О своем назначении он сказал следующее, цитирую: «Я понимаю, что епископа сейчас нет в городе, поэтому я за него. Я думаю, собрание для нашей группы в следующий понедельник. Два члена церкви смогли бы провести для нас экскурсию по конференц-центру. Кто-то из членов церкви мог бы отвезти их, а некоторые бойскауты могли бы катить инвалидные коляски. В зависимости от того, кто запишется, у нас, возможно, будет достаточно пожилых, чтобы сделать все это самостоятельно, но будет хорошо знать, что при необходимости у нас есть поддержка. Для тех, кто будет помогать, это также могло бы стать хорошим вечером. Они смогут пригласить с собой свои семьи. В любом случае, сообщите мне о том, что думаете, перед тем, как я составлю план. Спасибо». Затем он удивил епископа телефонным звонком. Не говоря о своем состоянии или прилежных доблестных усилиях, он спросил: «Епископ, могу я вам чем-то помочь?» Только благодаря Святому Духу он мог ощутить ношу епископа, когда его личная ноша была настолько тяжкой. И только благодаря Духу он смог составить план по служению своим братьям и сестрам с такой же верностью, с какой планировал в молодости мероприятие для бойскаутов. Благодаря молитве веры Бог может даровать нам силу во священстве, в какой бы ситуации мы ни находились. Все, что от нас требуется, это просто просить смирения о том, чтобы Дух показал нам, что Бог хотел бы, чтобы мы сказали и сделали, делать и продолжать жить, будучи достойными этого дара. Я приношу вам свое свидетельство, что Бог Отец жив. Он любит нас и слышит наши молитвы. Я приношу свидетельство о том, что Иисус есть живой Христос, и благодаря Его искуплению мы можем быть очищены и стать достойными напарничества Святого Духа. Я свидетельствую, что благодаря нашей вере и усердию мы когда-нибудь сможем услышать эти слова, которые принесут нам радость. Хорошо, добрый и верный раб. Я молюсь о том, чтобы мы получили это чудесное благословение от Учителя, которому мы служим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья, мы благодарны за ваше присутствие здесь сегодня. Мы также благодарим хор священства за вдохновляющую музыку и выражаем благодарность всем, кто каким-либо образом помог в подготовке этой встречи. Заключительно выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Томас Монсон. После его выступления хор завершит это собрание гимном «Буря бушует, учитель». Заключительную молитву произнесет старейшина Роберт Гей, член кворума 70, президент Монсон.
One of my most vivid memories.
Одно из моих наиболее живых воспоминаний — это посещение собрания священства, когда меня только-только посвятили в диаконы, и исполнение гимна «В путь Божьи сыны носители священства». Сегодня для всех собравшихся здесь в конференц-центре, а также по всему миру, я вторю духу этого особого гимна и говорю «В путь Божьи сыны носители священства». Давайте задумаемся о наших призваниях. Давайте поразмышляем о наших обязанностях. Давайте определим наш долг и будем следовать за Иисусом Христом, нашим Господом. Хотя мы можем отличаться по возрасту, по обычаям или по национальности, мы все едины в наших призваниях в священстве. Для каждого из нас восстановление священства Ааронова через Оливера Каудери и Джозефа Смита от рук Иоанна Крестителя имеет огромное значение. Точно так же восстановление священства Мелхиседекова через Джозефа и Оливера от рук Петра, Иакова и Иоанна является знаменательным событием. Давайте относиться со всей серьезностью к призваниям, к ответственности и обязанностям, приходящим вместе со священством, которое мы носим. Я ощущал огромную ответственность, когда меня призвали служить секретарем кворума диаконов. Я очень добросовестно вел записи, ибо хотел делать все в этом призвании наилучшим известным мне образом. Я гордился своей работой. Делать все, что могу, и стараться изо всех сил было моей целью во всех призваниях, которые у меня были когда-либо. Надеюсь, что каждый молодой человек, посвященный в священство Ааронова, получает духовное знание о святости своего посвященного призвания, а также о возможностях возвеличивать его. Я получил такую возможность, будучи диаконом, когда епископство попросило меня принести причастие лежащему больному, жившему в паре километров от дома собраний. В то особое воскресное утро, когда я постучался в двери и услышал слабенький голос брата Райта «Входите!», я зашел не просто в его скромный дом, но в помещение, наполненное Духом Господа. Я подошел к кровати брата Райта и осторожно поднес ему ко рту кусочек хлеба. Затем я дал ему выпить стаканчик воды. Уходя, я увидел слезы в его глазах, когда он сказал: «Да благословит тебя Бог, мой мальчик». И Бог действительно благословил меня благодарностью за священные символы причастия и за священство, которое я ношу. Ни один диакон, учитель или священник из нашего прихода не забудет посещение в городе Карлсон, штат Юта, могилы Мартина Харриса, одного из трех свидетелей книги Мормона. Когда мы окружили высокий гранитный обелиск на его могиле, руководитель одного из кворумов прочитал проникновенные слова из удостоверения трех свидетелей, находящегося в начале книги Мормона. Мы проникли с любовью к этой священной летописи и заключенной в ней истине. В те годы нашей целью было стать подобными сыновьям Моссии. О них сказано, и я цитирую, «Они укрепились в познании истины, ибо они были людьми здравого разумения, и они усердно исследовали Писание, чтобы познать Слово Божие». Но это не все. Они предавались усердной молитве и посту, а потому они обладали духом пророчества и духом откровения. И когда они учили, то учили силой и властью от Бога. Конец цитаты. Не могу представить себе более достойной цели, которую может иметь молодой мужчина, чем походить на доблестных и праведных сыновей Моссии. Когда приближалось мое 18-летие, и я готовился отправиться на обязательную военную службу, что требовалось от всех юношей во время Второй мировой войны, меня рекомендовали на получение священства Мелхиседекова. Но сначала мне нужно было позвонить своему президенту Кола, Полу Чайлду, и договориться о собеседовании. Он любил и понимал Священное Писание, и ему хотелось, чтобы все остальные испытывали к ним такую же любовь и понимание. Узнав от некоторых своих людей о его подробных и пытливых собеседованиях, я желал как можно меньше демонстрировать ему свои знания священных писаний. Поэтому, позвонив ему, я предложил встретиться в следующее воскресенье, за час до его причастного собрания. Он ответил, «Но, брат Монсон, тогда нам не хватит времени, чтобы заняться священными писаниями». Затем он предложил встретиться за 3 часа до начала его причастного собрания и предупредил, чтобы я взял с собой свой сборник священных писаний с пометками и ссылками. Когда я пришел к нему в воскресенье, меня тепло приняли, и началось собеседование. Президент Чайлд сказал, «Брат Монсон, вы носитель священства Ааронова. Вам когда-нибудь служили ангелы?» Я ответил, «Нет». Когда он спросил, знаю ли я, что имею на это право, я снова ответил отрицательно. Он дал мне задание. «Брат Монсон, подтвердите на память, повторите 13-й раздел учений заветов». И я начал. «На вас, братья-служители мои, во имя Мессии возлагаю я священство Аарона, которое владеет ключами служения ангелов». «Стоп», — сказал президент Чайлд. Затем спокойно и по-доброму он посоветовал, «Брат Монсон, никогда не забывайте, что как носитель священства Ааронова вы имеете право на служение ангелов». В тот день меня не покидало чувство, будто в комнате находился ангел. Я не забыл этого собеседования. Я все еще ощущаю дух того торжественного события, когда мы вместе читали обязанности, долг и благословение священства Ааронова и священства Мелхиседекова. Благословение, которое приходит не только к нам, но и к членам наших семей и к другим. Меня посвятили в чин старейшины. А в день моего отправления на действительную военную службу на флоте член епископства из моего прихода пришел на вокзал, чтобы с моей семьей и с друзьями проводить меня. Перед отправлением поезда он вложил в мои руки маленькую книжечку под названием «Справочник миссионера». Я посмеялся и сказал, что еду не на миссию. Он ответил: «Все равно возьми ее, она тебе пригодится». И она пригодилась. Мне нужен был какой-то жесткий прямоугольный предмет, чтобы положить на дно вещевого мешка. И таким образом моя одежда лежала бы более плотно и меньше мялась. Справочник миссионера был как раз тем, что нужно. И отлично служил мне в вещевом мешке в течение 12 недель. Но вечером накануне нашего рождественского отпуска наши мысли были о доме. В казарме было тихо. Но потом тишину нарушил мой приятель на соседней койке. Мормонский парень. Лелан Мэрил. Который начал стонать от боли. Я поинтересовался, что случилось, и он сказал, что ему очень плохо. Он не хотел идти в санчасть, так как знал, что это помешало бы ему поехать домой на следующий день. Через несколько часов он выглядел еще хуже. Наконец, зная, что у меня есть чин старейшины, он попросил меня дать ему благословение священства. Я никогда раньше не давал благословений. Я никогда не получал благословений и никогда не был свидетелем получения благословений. Помолившись про себя о помощи, я вспомнил о справочнике миссионера, лежащем на дне моего вещевого мешка. Я быстро вытряхнул все из него и поднес эту книжечку к дежурному светильнику. И там я прочитал, как благословлять больных. На глазах у множества любопытных моряков я совершил это таинство. Не успел я сложить вещи обратно в мешок, как Лиланд Мэрил уже тихо спал, как ребенок. На следующее утро он проснулся, чувствуя себя лучше. Каждый из нас испытывал огромную признательность за силу священства. В течение этих лет у меня было бесчетное количество возможностей давать благословение нуждающимся. И при каждой этой возможности я испытывал глубокую благодарность за то, что Бог верил мне этот священный дар. Я преклоняюсь перед священством. Раз за разом я был свидетелем Его силы. Я видел Его в действии. Я поражался чудесам, которые оно творило. Братья, каждому из нас был верен самый ценный дар из когда-либо данных человечеству. Если мы почитаем свое священство и живем так, чтобы всегда быть достойными, Его благословения изольются на нас. Мне нравятся слова из 45 стиха 121 раздела Учений Заветов. Там говорится о том, что мы должны делать, чтобы быть достойными. Я цитирую. «Чрево Твое да будет всегда полно милосердия ко всем людям и к единоверцам, и пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы Твои. Тогда уверенность Твоя усилится в присутствии Божьем, и учение о священстве изольется в Твою душу, как роса с неба». Конец цитаты. Как носители священства Бога, мы участвуем в работе Господа Иисуса Христа. Мы откликнулись на Его призыв. Мы выполняем Его поручение. Давайте учиться у Него. Давайте идти по Его стопам. Давайте жить по Его наставлениям. Так будем мы готовы к любому служению, на которое Он призывает нас выполнять. Это Его работа. Это Его церковь. Более того, Он наш командир, Царь Славы, Сам Сын Божий. Я свидетельствую, что Он живет. И приношу это свидетельство в Его святое имя. Имя Иисуса Христа. Аминь.
The tempest is raging.
Our beloved Father in heaven.
Наш возлюбленный Отец на небесах. В завершение этого собрания священства Бога по всей земле мы благодарим Тебя за привилегию быть носителями священства. Мы благодарим Тебя за те послания, которые были высказаны словами и которые мы получили через наши чувства. Мы любим нашего пророка Томаса Монсона. Мы любим наше первое президентство. И мы молимся о Твоих благословениях им. Получив наставление сегодня вечером, мы молимся о том, чтобы Дух Святой помог нам посмотреть на наши сердца, на наше служение. Мы молимся о том, чтобы мы могли быть вдохновляемы тем же Духом, чтобы укрепиться в этом святом призвании, чтобы благословлять Твою паству, семью по всему миру. Мы также молимся об особенных благословениях для подрастающего поколения, не состоящих в браке, а молодых взрослых, чтобы они могли поднять планку своей жизни. И отправляясь сегодня вечером домой, мы молимся о безопасности. И мы возносим свою благодарность за Спасителя этого мира и за Его искупление. И этот триумф мы празднуем завтра. И мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.